Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Ростислав Владимирович Ищенко, гость нашей программы сегодня. Он вам хорошо известен, конечно, но если так его официально номинировать, как он сам себя тоже номинирует, обозреватель «Не Россия сегодня». Добрый день. Рад вас видеть. У нас вопросов много, и они такие немножечко, я бы сказал, сумбурные, потому что события все время меняются. И сами из себя представляют, ну, если так сказать, некоторый исторический хаос или сумбур, что нормально, наверное, при такой ситуации, другого, наверное, и не было дано. Но все-таки вот очень много вопросов в связи с поведением польской элиты, польского правительства, которое приняло вот это известное решение, беспрецедентное, наверное, в истории, может, когда-то и было, в отношении какой-нибудь Силезии, да, там, немецкой или Данцига, когда к полякам предъявляли требования, чтобы они обеспечивали правами немецкое население этих областей Европы, Польши и Германии исторической тоже, что-то говорить. Но сейчас вот беспрецедентное решение. Почему? Потому что, ну, самое, так скажем, мягко анекдотическое заключается в том, что поляки могут занимать посты руководящие, даже выборные, то есть которых должны выбирать. Им не предоставлено пока право выборов, но вот выборные должности они могут занимать. Упоминается даже то, что вот польская полиция может наводить порядок. Ну, речь идет, конечно, о Западной Украине, хотя большую часть, я так понимаю. Хотя вот этот, в частности, вопрос к вам. Что здесь имеется в виду? Вся территория Украины. Ну, и вообще вот это решение поляков. Что это такое? Это превентивные шаги такого политического плана перед вводом туда каких-то уже, ну, батальонов, и об этом говорят. И вообще, как это можно прокомментировать, чтобы наш народ понял? Потому что понять трудно.
Ну, во-первых, я бы не сказал, что события развиваются там в каком-то сумбуре или калейдоскопично, потому что, по большому счету, один и тот же процесс, да, продолжается уже как минимум пару десятилетий. А в последние 10 лет особенно ярко. И, в общем-то, все, что мы сейчас видим, в эту мозаику укладывается. Если говорить сейчас о поляках, ну, во-первых, решение не принято, это только польские пожелания пока. Значит, Зеленский пообещал внести соответствующий законопроект в парламент, парламент должен его проголосовать. Значит, еще неизвестно, там же будут вноситься поправки, как они его изменят. Да, я думаю, что не попытаются его существенно изменить, потому что это наступает на хвост их амбициям и ограничивает их возможности в своей собственной стране, против чего, естественно, депутаты будут протестовать, и их надо будет еще убедить.
А в чем конкретно вот будут ущемлены украинцы? Да?
Ну, если можно избирать или назначать на руководящие должности поляков, да, то руководящих должностей становится для украинцев меньше. Они же не резиновые, да, министров определенное количество, там президент вообще
один. Ну, конкуренция такая.
Да, значит, соответственно, если раньше народные депутаты Украины могли рассчитывать на то, что они из этого кресла перепрыгнут на какую-нибудь руководящую должность, то теперь, ну, куда им конкурировать с поляками-то? Сразу же ущемляются личные интересы.
Почему я упомянул поляков? Ведь в чем-то будут ущемлены очевидные поляки. Почему? Потому что границы между двумя, ну, провозглашено, пока провозглашено. Не будет границы больше между Украиной и Польшей. Но это же не только означает поток и движение Польша-Украина, но и Украина-Польша, а там уже преизбыток. Значит, сами поляки тоже, наверное, простые, я имею в виду, должны бы задуматься, наверное.
Поляки будут ущемлены только в том, что некоторым из них придется работать не польским министром, а украинским, то есть министром второго сорта. Во всем остальном, даже при отсутствии границ, ну, вот у нас, например, со многими государствами СНГ либо упрощенное пересечение границы, либо, как с Белоруссией, вообще, по сути дела, границы отсутствуют. Но, тем не менее, при желании государство всегда может ограничить поток соседей через свои рубежи. И мы это неоднократно делали. И даже в Европейском Союзе, когда возникала необходимость, они совершенно спокойно эти проблемы решали.
А тебе не кажется, что боевые действия провоцируют же эту волну, что ей будет еще больше?
Ну, то провоцирует,
есть она повысится, эта волна.
Провоцирует, безусловно, но они же хотят все отправиться в Германию или даже в Великобританию, в чем поляки им, в общем-то, не препятствуют. Они решают проблему только с обеспечением своей экономики рабочими руками. По их подсчетам, им надо где-то в районе 1,5 миллиона. Я думаю, что и 2 перевалят. Все остальное они спокойно себя транзитируют туда, в Германию, в Португалию и дальше. И они же все время говорят, ну, мы же все в одном ЕС, да? Значит, мы все должны вместе заниматься этой украинской проблемой. И всегда подчеркивают, что они-то в это дело вложили значительно больше, чем остальных потеряли. Так что у них есть свои аргументы. Так вот, поляки, в общем-то, придерживаются своей древней, сказать, традиции. Они пытаются создать очередную Речь Посполитую, да, вернуть все территории, которые когда-то принадлежали Польше, Литве. В общем-то, поляки не скрывали этих амбиций раньше. Просто раньше у них была там сильная или относительно сильная Украина, которую разделить было как-то невозможно или захватить. Тем не менее, поляки же выдавали карту поляка на западноукраинских территориях для того, чтобы получить в результате возможность в любой момент заявить, что там вообще-то польское население в огромном количестве проживает, его надо защищать и так далее. Румыны выдавали свои паспорта, венгры выдавали свои паспорта на украинских территориях. То есть это не новость. Сейчас поляки решили, что если Украина все равно распадается, она распадается, то было бы грешно отдать все России. Там же есть польский город Львов, и вообще даже и польский город Киев, и даже Чернигов когда-то был польским городом.
Да, речь поспорит, правобережный, левобережный.
Да, вы же знаете польские амбиции, да? Их всегда значительно больше, чем амуниции. Им всегда кажется, что вот если им в 17 веке не удалось построить на месте России Великую Восточнославянскую империю, эту конкуренцию за имперскость не проиграли, то всегда можно взять реванш. И каждый раз они пытаются этот реванш взять. И в начале 20 века так было, когда Пилсудский чуть Польшу не угробил в погоне за новыми землями на Востоке. И в середине 20 века так было, когда Рыц Смиглы так торговался с немцами за Украину, что в результате Польшу потерял. И сейчас мы видим ровно тот же процесс. Поляки вначале не претендовали только на Галицию. Но сейчас они увидели возможность захватить больше. То есть американцы пытаются их втравить в войну с Россией. Это очевидно. Они и румын пытаются втравить в войну с Россией, потому что американцам необходимо, чтобы Россия воевала долго и истекала кровью. Они не глупые люди, они понимают, что если они удержат украинский фронт где-то хотя бы до начала распутицы, то, скорее всего, они его удержат до следующего лета. Они тогда получат массу аргументов в свою пользу. Они будут говорить, что маленькая Украина уже полтора года противостоит огромной России с сильнейшей армией в мире. А это значит, что сопротивление приобрело всенародный характер. Они будут показывать количество убитых, а их будет много, в том числе на фронте. И будут говорить, видите, это геноцид. Да? Значит, этим геноцидом занимается на территории Украины Россия. Они даже на тот голод, который они сейчас организовывают на Украине, вывозя оттуда зерно, сошлются и скажут, Россия организовала голодомор в начале 20 века, Россия организовала голодомор на Украине в начале 21 века. То есть большой список, кстати, претензий к России у них уже готов. Надо только время, чтобы их реализовать. Для того, чтобы это время гарантированно получить, мы опять-таки видим, что украинская армия начала разваливаться. Никто не может сказать, уцепится она за Днепр, удержится или будет разваливаться дальше. Вот эту вот разваливающуюся армию надо сцементировать поляками и румынами. И поляки получают карт-бланш. Делайте, что хотите, но вы должны там быть. И вот в такой ситуации они приходят и говорят, Зеленский, а теперь давай мы подпишем унию.
Да, по сути дела, да? Это очень верное слово.
У нас будет объединенное государство Польши и Украины, новая Речь Посполитая. Ты будешь гетманом всея Украины, будешь называться дальше себе президентом.
Булаву дадут.
Ты как человек, который спас страну, объединил ее с Польшей, ввел ее в ЕС таким образом. Будешь почитаем на родине до конца дней своих. А если у тебя что-то случится плохое на родине, если придут русские, тебя обидят, в крайнем случае убежишь в Польшу.
Ну да, думаю, что вот он уж точно не задержится в Польше в этом случае.
При этом поляки имеют, в общем-то, изначально такую неплохую конфигурацию. Украина вроде бы уже Польша, а вроде бы еще не Польша. У них же уния точно как 16 века с Литвой получается. Два государства как одно государство. Значит, когда надо, это два государства. Когда надо, это одно государство. С одной стороны, польская полиция может наводить порядок, да, на всей территории Украины. А что, думаешь, что напишут в этом самом в законе, польская полиция имеет право только в трех западных областях Украины наводить порядок? Нет. Точно так же, как польские политики получат право руководить Украиной, точно так же польская полиция и польская армия получат право и возможность работать на всей территории Украины.
А может ли Польша войска ввести?
Может, конечно.
Но тогда...
Она даже хочет это сделать.
Да, но тогда они станут как бы мишенью, целью для российских вооруженных сил, потому что как только пересекут, там никто жалеть не будет.
Поляки хотят это сделать красиво. Они говорят, мы хотим ввести в Галицию войска, для охраны местного населения, обеспечения его интересов.
Миротворцы.
Да. Причем небольшой контингент, 9,5 тысяч. Поляки и прибалты. За счет этого в Галиции высвобождаются украинские войска, которые там стоят. По сути дела, задачей польских войск будет прикрыть белорусскую границу, которую сейчас прикрывает западноукраинская группировка. Эти войска можно будет перебросить на Днепр. Там и так у Украины три группировки, которые они частично трогали, они оттуда дергали войска на Днепр, но там все еще находятся в том числе и кадровые бригады, которые в боях или не участвовали, или почти не участвовали. Значит, они тем самым укрепляют оборону на линии Днепра, куда еще, может быть, оттянется Харьковская группировка, может, сбегут какие-то остатки Донецкой группировки. И, в общем, Зеленский собирается туда выставить не менее 500 000, а может быть, там и до 700-800 тысяч человек. У них сейчас официально в силовых структурах около 700 тысяч. И, в общем-то, они сейчас объявили тотальную мобилизацию. То есть я не исключаю, что они наберут и больше. Другое дело, что эти люди будут очень плохо воевать. Они уже разбегаются, да? Но, тем не менее, пушечного мяса они могут набрать много. А сзади, значит, поляки планируют это пушечное мясо цементировать. А вот американцы, они думают точно, как вы сказали. Они думают, вы туда только зайдите, коготок увяз, всей птички пропасть. Уж если даже русские вас бомбить не начнут, то мы вам провокацию устроим, после которой вы точно с ними будете воевать. Никаких сомнений нету. И точно то же самое, такую же западню они готовят румынам. Молдаване уже приняли решение тоже о том, что румыны могут охранять их границу. Молдаване сейчас начали у себя травлю оппозиции, чего там отродясь не было. В Молдавии всегда была очень стабильная и спокойная политическая система. Они, как республиканцы и демократы в Соединенных Штатах, друг друга постоянно меняли власти и никогда особенно сильно не ссорились.
Ну, вот арест Дадона – это, конечно, такой маркер.
Да, но они же пошли дальше. Они же пошли сейчас травить руководство партии ШОР, а это даже не левые и совсем не пророссийские. То есть, если еще Дадона можно обвинить в том, что он левый, да?
Да.
А Санду правая и Санду прорумынская. Значит, то ШОР, ну, он просто оппозиция.
Ну, хорошо. А скажи, пожалуйста. Да, кстати, мне вот эта аллюзия историческая. Ведь когда была Крымская война, интересно, хотя малоизвестный факт, что план Пальмерстона, который руководил кабинетом тогда, был очень интересный. Ну, Кавказ отдать Турции, север шведам. А вот что касается юга России, там же не был плана вот только захватить Крым. Такого вообще не было. Это вообще само собой разумелось. А речь шла о том, что весь юг отдать кому? Поляку.
Восстановить.
Да, Польшу. Восстановить Речь Посполитую. И вот все опять то, о чем ты сейчас говорил. Хорошо. Вот у нас недавно было выступление Николая Платоновича Патрушева, секретаря Совета Безопасности, где он сказал, нам нужна стопроцентная нацификация, денацификация, извини меня, Украины. Эта фраза означает только одно. Нельзя денацифицировать там клочок, малый или большую часть страны. Стопроцентная денацификация – это значит все. И не в последнюю очередь Западная Украина тоже. Потому что она многие годы, столетия была рассадником и инкубатором этого самого украинского варианта нацизма. Можно ли понимать, что тем самым обозначена программа «Максимум»?
Понимать можно. Но всегда есть и программа «Минимум». Знаешь, есть заявление, есть трактовки. А трактовки возникают уже тогда, когда надо применить это заявление к конкретным историческим и политическим обстоятельствам. Да, действительно, на сегодня, если уж на Украину вошли, то, безусловно, значит, резонно останавливаться на западной границе, проводить полную денацификацию. А там уже вопросы территориального обустройства решать по ходу дела. В конце концов, с этим можно не спешить. Но кто тебе сказал, что нам дадут дойти до западной границы? Есть желание, есть возможности. Наши возможности ограничены. Американцы сейчас делают все, мы об этом только что говорили, да, чтобы продвижение России остановилось. Чем дальше на восток, тем лучше. Просто остановилось и стояла стагнирующая линия фронта. Вот это то, что им надо. Причем, пожалуйста, хоть 10 лет, хоть 20 лет, хоть 50 лет можете воевать. Главное, чтобы была стагнирующая линия фронта. Значит, мира не было ни с кем. Ни с Польшей, ни с Украиной,
ни
с кем.
Ну, это расширенный Донбасс, получается, да. Только в других
Совершенно
параметрах.
Совершенно правильно. Только в Донбассе теряли американцы, потому что это висело на них. А здесь будем терять мы, потому что это будет висеть на нас. А вся остальная, всю остальную часть американцы уже отдают на аутсорсинг полякам. Значит, скажут, вы хотели, вы и платите. Это не значит, что их планы реализуются. Да, но они есть. Значит, они вполне разумны с их точки зрения. Они их будут реализовывать. Если мы окажемся в ситуации, когда там, действительно продвижение уперлось во что-то, да, то я думаю, что денацификация Украины пополам с Польшей нас, в принципе, бы устроила. То есть для нас важно, чтобы Украины не осталось вообще. Если это будет российско-польская граница даже 1939 года, ну, это плохо, но терпимо. Если будет граница проходить там где-нибудь в Галиции, три области заберут поляки, это еще лучше, в принципе. Вопрос в том, куда мы сможем дойти, не куда мы хотим, а куда мы сможем дойти. Потому что не надо забывать, что против нас ни Украина, ни Польша, ни Румыния. Против нас пока что Соединенные Штаты, которые сумели консолидировать весь Запад. Сейчас ЕС начинает расползаться и НАТО потихоньку. Да, там появляются свои бунтовщики. У Штатов возникает проблема, опять-таки, их консолидации и так далее. Но они еще не расползлись. Это только начало процесса. Это точно так же, как украинская армия еще не развалилась. Она только начала разваливаться. И этот процесс может идти быстрее или медленнее. Понятно, что американцы будут его тормозить. Поэтому, я так понимаю, что у нас есть всегда несколько вариантов. То есть, если мы в какой-то момент сможем договориться с Польшей о том, что Украины больше не будет, и при этом будем понимать, что у нас нету реальных возможностей победить всех, кого против нас собираются выставить американцы, то мы договоримся с Польшей и скажем, цели спецоперации достигнуты. Западную Украину денацифицируют поляки. Я думаю, никто не сомневается в том, что поляки бандеровцев денацифицируют. Восточную будем денацифицировать мы. Здесь прошла линия границы. Самое страшное,
схема понятна, да.
Самое страшное, с моей точки зрения, что может произойти, я просто об этом упоминаю, потому что об этом начали говорить в таких околополитических и полуполитических кругах. Значит, вдруг где-то недели две назад появилась идея о том, ее стали очень обильно муссировать, что нам вообще надо в любом случае обязательно сохранить какую-нибудь Украину с центром в Киеве. Вот это, с моей точки зрения, самое страшное, что вообще может произойти. Потому что мы тогда оставляем не просто потенциальный очаг бандеровщины, мы еще и оставляем страну, которая может легально претендовать на все территории, которые у нее отрезали. А политическая ситуация все время меняется, и когда эта мина взорвется, мы не знаем. То есть я не понимаю, почему об этом заговорили. Я предполагаю, что просто часть украинской элиты пытается приготовить для себя очередной аэродром, и понимая, где будет приниматься решение о судьбе Украины, да, значит, они заранее здесь готовят, кстати, информационную площадку для этого.
Я думаю, они найдут и у нас часть вот той самой колонны известной, которая этот лозунг может, конечно, поддержать.
Игорь, с моей точки зрения, не так страшно поделить и забыть, да? Поделить, ликвидировать и забыть. Все, Украины больше нет. Значит, мы живем теперь в другом мире, значит, у нас была граница с Польшей по Збручу, ну и что? А потом была опять по линии Керзона.
Понятно. Когда ты сказал насчет отрезали, наверное, сказал Иосиф Виссарионович, это не мы у них отрезали, они сами у себя отрезали. Но я хотел бы перейти к тему, которую ты затронул, тему положения в армии украинской. Верно ли сообщение, их много, которым можно доверять? Ты знаешь, что такое сейчас социальные сети, телеграм-канал. Что-то достоверное и потом подтверждается. И опережает даже официальные источники информации иногда. Очень странно опережает, потому что не надо давать такой возможности, чтобы комментировали. Но как ты сам знаешь прекрасно, ты в этом мире человек опытный. Части можно доверять, части нет. Если цитировать ситуацию из некоторых даже разных источников, не обязательно которые, как говорится, в одной лодке сидят, то тезис такой. Элита офицерская, особенно среднего звена, и даже сержантский состав, понесли очень большие, практически невосполнимые потери, потому что в резерве нет такой опытной подготовленной армии. Это правда?
Это заявляют украинские источники. Понимаешь, я всегда исхожу из того, можно доверять всем. Можно не доверять всем. Всех надо проверять. И вот когда, допустим, в начале спецоперации, наши говорили о том, что армия украинская сдается, только расстреляв все патроны и оказавшись в безвыходном положении, значит, я считал, что этому можно доверять. Потому что они тем самым подчеркивали, что сопротивление ожесточенное. То есть, что армия не переходит на сторону добра, и что армия защищает тот самый нацистский режим. Что, в принципе, для нас в информационном плане было невыгодно. Поэтому я считал, что этому можно доверять. Когда украинские источники говорят, что их бригады на фронте потеряли до 60% личного состава, а среди офицерского состава убыль еще выше, я считаю, что им тоже можно доверять, потому что они до сих пор не были заметны в склонности к особому пессимизму, наоборот.
Им тоже невыгодно,
да. Они все время пытались факты приукрасить и сказать, что все на самом деле лучше, чем происходит. Поэтому я считаю, что этому можно доверять. И самое главное, мы видим этому фактические подтверждения. Точно так же, как мы видели фактические подтверждения тому, что украинская армия упорно сопротивляется 2 месяца назад, потому что вынуждены были пересмотреть весь рисунок операции в результате. Точно так же мы сейчас видим фактические подтверждения тому, что начала рассыпаться. То есть, во-первых, мы видим пленных, во-вторых, мы видим относительно быстрое продвижение наших частей в Донбассе, и в-третьих, мы видим панику в Киеве, где официальные спикеры, вплоть до президента, начали заявлять в Донбассе очень плохое положение. И мы же понимаем, что это адресовано не нам для того, чтобы нас порадовать. Это адресовано западным друзьям, чтобы сказать «поторопитесь». Ведь у них же идет разрыв во времени. Сейчас европейцы и американцы все время говорят, ну, где-то через полтора месяца, скорее всего, к сентябрю, значит, мы поставим тяжелые вооружения на Украину там в полном объеме. Для Зеленского это может быть уже поздно. К сентябрю там или далее. Ему надо вот сейчас, после обвала донбасской группировки, ему надо защищать непосредственно Запорожье и Днепропетровск, Харьков и Одессу. И он не знает точно, где будет продолжаться наступление, скорее всего, действительно, по флангам, на Харьков, на Одессу там и так далее. Но в любом случае он понимает, что следующий этап – это отведение войск за Днепр. Дальше ему отступать нельзя, дальше армия, не имея серьезных преград, за которые можно зацепиться, небольших городов. Все миллионники уже останутся здесь, на Восточной Украине. Дальше только Львов, и то не миллионник. Ни каких-то особо бурных рек, ни горных массивов. Уже даже леса вырубили. Да? То есть особенно зацепиться не за что. Армия без укреплений, да, армия деморализованная, армия, потерявшая кадровый состав, будет только отступать, бежать и рассыпаться. Поэтому ему это вооружение надо раньше. Ему раньше нужна западная помощь и поддержка. Ему раньше нужны наемники, причем в большом количестве. Ему нужны профессионалы, которые сцементируют вот эту вот массу, которую он собирается по призыву набрать, и которую он уже частично набрал. Поэтому он обращается непосредственно к Западу. Он говорит, посмотрите, что происходит. У нас сейчас разваливается армия в Донбассе. Нам там очень тяжело. Если вы вовремя не поможете, а вовремя это не через 3 месяца, не через 4, вовремя это в течение вот этого месяца, может произойти катастрофа. И тогда поздно будет отправлять поляков, румын и так далее. Тогда будет просто поздно, потому что действительно поляки и румыны не хотят воевать с Россией один на один. Вот если будет воевать украинская армия, ее надо поддерживать, это другое дело.
Вот ты упомянул тяжелое вооружение, это действительно серьезно и может представлять серьезную угрозу для российской армии на поле боя. Но, как ты понимаешь, не все доходит, мы читаем сводку, хотя, конечно, надо делать максимум для того, чтобы и все возможные подъезды, подходы, коммуникации с ними разбираться, потому что уповать на то, что разведка все заметит и скажет, где вот они скопились, и вот тогда вот мы туда шарахнем, это нужно делать, это делается, и делается эффективно, но уповать на то, что не найдут, если сохранятся подъездные пути, то, кстати, я видел картинку, они едут все, очень рельефно себя выдавая. Это не джавелины, это там не какие-то противотанки, которые он бросил там в багажник, извини, и поехал. Это требует либо состава, да, можно камуфлировать его, конечно, под что-то, но... А это прямо на открытых платформах везут гаубицы это. Поэтому вот то, о чем ты говоришь, это очень важно. Здесь нужно, конечно, максимум приложить усилия, чтобы не дошла... все эти подъезды мы сейчас не будем, мы знаем, откуда они могут идти, из каких... Польша, там, Румыния, все это просчитано, конечно, известно. Но ты прав, это сейчас, если хочешь, такой военно-политический нерв в ситуации.
Ну, понимаешь, что-то все равно будет доходить, и будет доходить достаточно много. Потому что у нас, конечно, есть масса военных экспертов, которые любят надувать щеки и рассказывать, что мы можем уничтожить все, и даже вчера. Но на самом деле, если мы обратимся к истории войн и посмотрим на аналогичные ситуации, англичане и американцы абсолютно господствовали в небе над Францией и целенаправленно уничтожали германские коммуникации. Настолько целенаправленно их уничтожали, что потом сами не могли подвозить к фронту бензин, потому что эти коммуникации настолько надежно уничтожили. Но это не помешало Роммелю перебрасывать танковые дивизии. Они потом были перемолоты и уничтожены, да, в ходе кампании в Нормандии. Но перебросить их он смог. Значит, и резервы германской командой перебрасывала, и армия наступала и отступала там, и так далее. Аналогичный случай с тем же самым Роммелем в Африке, когда британский флот абсолютно господствует в Средиземном море. Британская авиация абсолютно господствует над Средиземным морем. Все караваны идут мимо Мальты, Мальта в руках у британцев, это такой прямо, никаких не надо квадрокоптеров. Наблюдательный пункт, с которого видно все. Да, большое количество грузов топится, уничтожается, но периодически караваны туда прорываются, к Роммелю, и достаточно прорываются для того, чтобы он воевал там 3 года и 2 года наступал, значит, из этих 3 лет. То есть все равно что-то прорывается, и прорывается достаточно много. Поэтому надо исходить из того, что вооружение будут поставлять, и это вооружение будет, там, по крайней мере, процентов на 60, если не больше, доходить до адресата. И именно поэтому вот сейчас прозвучало заявление, опять-таки, на высшем уровне российское, о том, что в случае, если Америка будет поставлять вооружение, которое способно достигать российской территории, будут делаться соответствующие выводы и приниматься ответные меры. потому что было заявлено, что Соединенные Штаты собираются поставить Украине ракеты с радиусом действия от 350 до 500 километров. А с ними можно обстреливать даже Ростовскую область, даже сейчас.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Я напомню, мой собеседник Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель МИА России сегодня. Я с ним прощаюсь. Через неделю мы вернемся в эту студию.
Визави с миром.